Здесь нет? идет речь не мсти. Что значит мстить с галахической точки зрения?
Понятно.
Да, есть два момента, это очень хороший момент. Раша говорит следующую вещь. Не мсти и не храни злобы. Если ты попросил у кого-то что-либо тебе одолжить, и он не дал, Мидраш приводит, например, серп, очень интересно, ты попросил серп, он не дал тебе, а позднее он попросил у тебя что-то одолжить, например, лопату или топор, кардум. Ты мне не дал, и я тебе не дам. Да? То есть вы ему говорите, ты мне не помог, и я тебе не помогу. Это месть, это нарушение запрета, не мсти. Нельзя так делать евреям. Если же ты одолжил ему, но напомнил при этом, что он не дал тебе, а вот ты даешь. То есть, если кто-то тебе не помог, а потом ему нужна помощь, и ты ему помогаешь и говоришь, я тебе помогаю, потому что я не такой, как ты. Да? Это называется нарушение запрета не хранить злобы. Поэтому по закону Тора нужно помочь другому человеку с улыбкой, особенно если это ваш враг. И особенно, если он вам сделал что-то плохое. Если вы можете это сделать, то вы выполняете, вы выполняете заповедь Торы, и вы, наоборот, Талмуд говорит, что это самая высокая ступень, вы ломаете свое злое начало этим. Не только вы ему помогаете, выполняете заповедь, вы улучшаете себя. Поэтому Талмуд говорит, что если нужно помочь, вы знаете, например, есть заповедь помочь нагрузить животное, или, например, или наоборот, если у кого-то упал осел, нужно помочь снять с него поклажу. Так вот, если есть два человека, я опять немножко упрощаюсь, если два человека есть, у человека видят в двух концах улицы, в одном конце улицы нужно помочь другу, а в другом конце улицы нужно помочь врагу. Кому лучше помочь? Врагу. Потому что, в первую очередь, потому что не только ты выполняешь заповедь помочь ближнему своему, но еще ты улучшаешь себя, ты ломаешь свое злое начало, которое говорит ха-ха-ха, он вот смотри, помнишь, что он тебе сделал, и вот сейчас он наказан, так ему и надо. Когда ты это делаешь и помогаешь врагу, это самая высокая заповедь. Поэтому не мсти и не храни злобу. Речь идет об евреях, да, речь не идет о террористах, нацистах и всяких таких крайностях. Теперь, почему я это приведу все? Это привожу все. Это было вступление, потому что вторая часть этого предложения «Не мсти и не храни злобы на сынов народа твоего и люби ближнего своего, как самого себя, я Бог». Да? Теперь мы подходим к пониманию того, что значит «люби ближнего, как своего, как самого себя». Да? Это поэтапный процесс. Да? Не злословь, не говори про него плохое. Потому что если ты говоришь про него плохое, ты видишь, люди концентрируются на том, что они говорят. И наоборот, говорят о том, что они видят. Поэтому если ты будешь видеть хорошее в других, ты будешь говорить о них хорошо. Да? И тогда это не приведет к раздорам, да? И поэтому тебе не придется ненавидеть его в сердце и исправлять это, да? И если у тебя есть даже какие-то неурядицы с этим человеком, не держи это в сердце, обсуди это с ним, да? Не мсти, да? Не держи злобы, да? Потому что происходит, если твоему врагу нужна помощь, и ты помог ему. Если он нормальный человек, он постарается с тобой подружиться, он постарается исправить эту проблему. Да? И это базисный уровень. С этого начинается «люби ближнего своего, как самого себя». И интересно, что в арамейском переводе «любовь» переводит «онкилус» от слова «рахамим», «рехем», да, или «рахем». Так же, как родным, да, каким-то детям, да. Очень часто ребенок первые годы жизни, мы все через это проходили, мы не ждем от ребенка никакой, так сказать, отдачи, да. Ребенок орет по ночам, да, пачкает пеленки, иногда там рвет на родителей, да. И тем не менее родители любят и заботятся о нем. Почему? От слова «рехем», потому что это
как,
так сказать, их плоть и кровь. Да? Также мы должны чувствовать то, что называется рахмонос. Мы должны чувствовать, даже не знаю, как это перевести, не жалость, а рахамим, mercy, это говорят по-английски. Да? То есть мы должны чувствовать эмпатию, я бы сказал, к другим людям, потому что мы все в некотором смысле родственники. Все евреи родственники. Да? То есть нужно, конечно, помогать всем людям, и евреям, и не евреям, и хорошо к ним относиться, но так же, как все-таки человек относится к своей семье по-другому, чем чужим людям, также он должен относиться к своему народу, как к своей большой семье. Да? «Ваафтали рэха камоха». Теперь очень интересно, есть даже комментаторы, которые об этом говорят, что сказано «люби ближнего своего, как самого себя». Да? Вам нужно любить самих себя тоже. Да? Если человек не любит себя, у него нету хорошей самооценки, то, что называется self-esteem. Если у него нету хорошей самооценки, ему тяжело любить других. И последняя часть этого предложения сказана «Ани Ашем». «Ани Ашем». Почему опять сказано «Я Всевышний»? Потому что на самом деле никто не может, нет никаких анализов и рентгеновских снимков, и компьютеров, которые читают ваши мысли, чтобы на самом деле показать, что в реальности вы думаете, как вы относитесь к другим, да, где вы ненавидите их в сердце, где не ненавидите их в сердце, где вы, когда сказали что-то про них, или вы не сказали, и где у вас была возможность им помочь, и вы не помогли. Это все видит Всевышний. Но это приводит вас к этой высокой ступени «Ваафтали рэха камоха». Да? И на самом деле вся глава Кедушим комбинирует и заповеди, связанные с отношениями между людьми, заповеди, связанные с субботой, с жертвами. То есть все заповеди Торы помогают человеку улучшиться, подняться, чтобы прийти к этому уровню. Поэтому это клаль гадоль батура. Очень интересно, что заповедь Орла включена в эту недельную главу. В чем уникальность заповеди Орла? Кто-то может мне сказать?
Запрещали делать обрезание.
Да, но это не связано. Интересно, что слово «орла», вы правы, употребляется и к крайней плоти. Но заповедь «орла» относится к растению. Да? Растения, и нельзя есть фрукты первые 3 года. Это называется «орла». Есть еще понятие «орла талеву» пророков, что наша нечувствительность к Всевышнему называется «орла». Но здесь имеется в виду сельскохозяйственная заповедь, что первые 3 года нельзя есть фрукты. Да, так в чем же, почему «орла»?
Может быть, для бедных, чтобы они могли кушать.
А как это связано с бедными? Есть много заповедей. Да. Я не знаю, могут ли они собирать, кстати. Никто не должен кушать эти фрукты первые 3 года. Поэтому есть другие заповеди, которые помогают бедным. Но здесь я не вижу, собственно, как это помогает бедным. Мне нравится такое объяснение. Во-первых, заповедь Орла уникальна несколькими параметрами. Во-первых, она относится к фруктам, да, к плодам. Во-вторых, это единственная заповедь, связанная с землей Израиля, которую нужно выполнять в любом месте. Питтсбурге, в Охайо, в Житомире, в Новороссийске нужно выполнять заповедь Орла. Да. Да, нужно три года ждать. Если еврей занимается фермерством, то в принципе три года нужно ждать, пока он ест плоды. Да? И на четвертый год там есть особые условия, но нужно ждать три года. Теперь практически я вам скажу, что не нужно волноваться. Вы можете идти в любой продуктовый магазин за пределами земли Израиля, покупать фактически любые плоды, потому что мы не опасаемся этого за пределами земли Израиля, потому что очень мало еврейских фермеров, и большинство плодов, 99,9 плодов, не еврейские плоды, и не урла, и поэтому не нужно этого опасаться. Можно покупать любые плоды, и ешьте их на здоровье. Теперь идея в этой заповеди очень глубокая. Что происходит, когда фермер вырастил это растение, да, и первый год он выходит и хочет съесть этот плод? Но может он его съесть?
Нет.
Не может. Да, прошел второй год, он опять, это там дерево или там выросло еще больше плодов. Он видит, как они падают на землю, он еще больше хочет их съесть. Не может. Третий год не может. То есть он три года ждет. То есть для того, чтобы выполнить эту заповедь, нужно очень сильное терпение. Правильно? Терпение. И только после третьего года он может есть эти плоды. И очень интересно, что эта заповедь намекает прямо на ситуацию, когда у нас не было терпения. Когда у нас не было терпения с плодами? Помните?
Да, когда Адам съел...
Правильно, когда Адам не дотерпел даже, насколько нам это понятно, на простом уровне несколько часов. Он в шаббат мог съесть этот плод, но он не дотерпел. И смотрите, какие плохие результаты. И на самом деле святость связано с тем, что нужно иметь терпение. Все, что связано со святостью, связано с терпением. Не instant gratification. Я хочу сразу, моментально. Да? Как сейчас это очень модно, моментально. Да? Быстро, сразу, я хочу сегодня, я хочу сейчас. Это не работает со святостью. Все, что связано со святостью, связано с терпением. И поэтому, когда человек, и нужно делать вещи нужным образом в нужное время, это тяжело. Да? Я вам хочу еще напомнить историю с золотым тельцом, который просто не дотерпели в последний момент, да? На простом понимании. И поэтому выработка терпения, понимание, что нужно, умение ждать, умение продолжать работать, то, что называется keep on going, продолжать каждый день, не видя моментальный результат. Это очень важно для всего, что связано со святостью, и особенно то, что связано с нами, с нашими чертами, с нашим характером, менять себя. Мы не можем, любые резкие изменения неустойчивы, непродуктивны в любой сфере. И в диете, и в упражнении, и в медицинских вещах, и во всем, что связано с улучшением себя. Но нужно каждый день, каждую неделю, каждый месяц продолжать двигаться в нужном направлении. И эти маленькие изменения при терпении приводят к большому эффекту. Есть такая книга, опять же, сейчас очень хорошая, называется «One Thing» – «Одно дело», «Одна вещь», где автор говорит, что если человек все время думает, что я могу сделать сейчас, вот в данный момент, не завтра, не потом, а вот сейчас, что я могу сделать, чтобы достичь моих целей. Это не религиозная книга, но это очень хорошая идея, прямо связанная с тем, что я говорю, то это получается домино, то образуется домино-эффект. То есть, вы знаете, как, когда вы ставите домино и сталкиваете одну косточку домино, то все падают. Исследования показали, что каждое домино может повалить домино, которое в два раза больше по размеру, чем оно. И это растет, да, в прогрессии, и поэтому через, я уж не помню, сколько там, 30 или каких-то там 50 домино, 50-е домино, которое в два раза больше предыдущего, может повалить Эйфелеву башню. То есть, если вы каждый раз пытаетесь столкнуть это домино в каждый конкретный момент, в каждой конкретной ситуации, у вас есть терпение ждать этого, то вы можете прийти к очень-очень-очень высоким результатам. И эта цепь показана, эта идея отражена в тексте Торы. Это то, над чем мы можем работать. Люди очень пугаются этого на самом деле. Они пугаются, что это совершенно какие-то идеи не для них, не связанные с реальностью. Они пугаются, что если они будут изучать законы Лашон Ара, они вообще не могут рот открыть и ни о чем поговорить, ни с кем не смогут. И это очень далеко от истины. Даже если человеку сложно прийти к совершенству, это не значит, что нет смысла прилагать эти усилия и стремиться к ним. Потому что я не видел людей, которые говорят, мы не будем делать зарядку, потому что мы не будем никогда олимпийскими чемпионами. И да, много людей, большинство людей не становятся олимпийскими чемпионами, но это не их задача. Их задача улучшить себя в максимально возможной форме там, где они находятся. Они не будут олимпийскими чемпионами, но они будут улучшенными самим собой. И в этом идея. И когда мы не просто читаем эти вещи как лозунги какие-то, да, вот, да, хорошо, давайте, как вы сказали, стать добрее, а переводим это в конкретные действия и делаем это с терпением, с упорством каждый день, тогда мы достигаем очень больших результатов, и тогда Тора это становится, как сказал Рамбо, посмотри в Тору, Рамбан, и делай, посмотри, что ты можешь сделать каждый день, чего я всем желаю. Спасибо.